Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Мы снова с вами. Это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским и Алексей Вадимович Барташевич здесь, в студии. И мы продолжаем. Итак, ваш отец заявил, что он имеет боевой опыт деникинского офицера в Красной...
Нет, он не был офицером, он был вольноопределяющимся,
да. Неважно. Да. И дедушка Качалов кричал на него, обвиняя его в том, что у него мозгами подвинулся.
Вот. И вот, значит, начинается война 41-го года, и отец тут же уходит добровольцем
на фронт.
С московским ополчением, и его постигает судьба московского ополчения, потому что там одна винтовка на 7 человек, и так далее. Это известная история. И они падают в окружение, там за лесами по ночам, потому что днем было невозможно, немцы были, они пытаются...
Пытаются пройти,
фронт отодвигается все дальше и дальше, то есть все ближе и ближе к Москве. Они начинают голодать, а уже ноябрь 41-го года, и они уже морозы, они начинают питаться каким-то подножным кормом. Короче говоря, он однажды просыпается и видит над собою розовые, холёные лица немцев, которые, значит, наставили на него оружие. И он попадает в лагерь для военнопленных, причем лагерь под Юхновым. Причем лагерь был очень просто организован. Значит, ограда, барак, и... Их совсем не кормили, просто не кормили. А уже морозы, и они спали ложками в повалку, там, пытаясь друг друга согреть. Да. И каждое утро трупы обнаруживали рядом с собой. И его спасло то, что он понял, что он умирает. И как человек верующий, он не мог уйти обросшим... там безнадежно грязным, а у него была в сумке какая-то старая бритва, он стал ей бриться, понимая, что на тот свет надо уходить чистым, даже физически, ну, в той степени, да, какой это было возможно. И немцы это увидели и включили его в состав рабочей команды, которая должна была выкапывать из-под земли трупы убитых летом советских солдат для того, чтобы снимать с них ватники, потому что немцы считали, что, ну, как люди расчетливые, рациональные, они решили, что из этих ватников можно что-то там делать.
Боже мой, какой ужас!
Ужас, да.
Вот такая деталь, которую я никогда нигде не слышал.
Да, да.
Такое безумие совершенно,
да, штафирки. Да, ну, ничего, как я понимаю, у немцев не получилось.
Ну,
короче говоря, 4 года отец был в плену. 4 года их лагерь перебрасывали из одного места в другое. Отец
в лагере... он говорил по-немецки?
Он идеально говорил по-немецки, французски и английски.
Угу.
Ну, что называется, хорошее воспитание.
Понятно.
И он в лагере издавал подпольную газету. Подпольную газету называлась «Карман газета». Угу. Они писали ее на крошечных листках, потому что кто-то из них мог слушать радио,
угу,
на какой-то подсобной работе,
ну, да,
в конторе. Ну вот, и они должны были быть в курсе того, что происходило на фронте. А потом, угу, потом их лагерь бросили в Альпы, в Северные Альпы, чтобы расчищать снег для отступающей. Это уже начало 45-го года,
угу,
для отступающей немецкой армии. И там отец бежал и стал, как это ни странно звучит, командиром итальянского партизанского отряда.
Белла Чао, с ума сойти.
Белла Чао, да. Потом пришли американцы, их поместили в такой лагерь для перемещенных лиц, уговаривали Вадима остаться, ему какой-то полковник американец, вы с ума сошли, вас тут же там Сибирь. Он говорит, как это меня, я на родину и так далее. Ну и какие-то офицеры советские приезжали, говорили, что родина примет вас с распростертыми объятиями, там вы герои, страдальцы и так далее. И естественно, что когда... их повезли в поезде, в теплушках каких-то там вагонах, повезли в Советский Союз, их только довезли до границы, и сразу по лагерям, уже по нашим лагерям. И отца поместили в лагерь под Львовом, и он стал умирать. Он стал умирать, и... им сказали, что они могут написать письма родственникам. И он написал прощальное письмо. И по этому письму его нашли, потому что... Долго рассказывать, потому что уже первые годы Василий Иванович не знал, что с Вадимом.
Ну, масса же было людей, пропавших без вести.
Я помню, я был маленьким, а где твой папа, мальчик? Мой ответ, очевидно, мне его продиктовали. Мой отец погиб в плену, говорила я. Вот, не знаю, что на самом деле, слава богу, не погиб. Так вот, и написали мхатовцы письмо там то ли Сталину, то ли Молотову, то ли Берия, не знаю, кому-то, и был дан приказ найти и вернуть. А его потеряли, потому что даже эта машина работала, как полагается, из рук вон. И по этому письму, которое написал прощально, открытка, его нашли, приехали с ним из Львова, потому что это был под Львовом в Карпатах лагерь. Целую ночь его допрашивал начальник львовского СМЕРШа, дали ему чаю, от которого он опьянел. Потом, значит, сказали, ну что ж вы в таких лохмотьях, мы вас вернем в Москву. Повели его в подвалы и сказали, вот у нас тут, ну, сколько угодно костюмов висит. А вот хороший костюм, выбирайте. Ну, три дырки на груди, но там что, заштопаете? Ничего. Ну вот, и повезли его в Москву и на Лубянку, и в одиночку. И пока там он сидел, ну, в тех условиях, в которых сидели в одиночке, то есть свет, который не гасил, там и так далее, проверяли его показания. И он морду набил в лагере какому-то немецкому прихлебателю, который оказался нашим разведчиком. И тот дал на него, естественно, самую благоприятную информацию. Одним словом, в один день ему его подвели к дверям Лубянки.
Вот судьба.
Открыли дверь и сказали... Свободны.
Да.
И он пошел по Кузнецкому мосту, по проезду МХАТа мимо театра, встретил знакомого актера, который просто рот раскрыл. Ну, и так далее, и так далее. И вернулся в Брюсовский переулок, в свой дом, ему открыла мать. Повторяю, дом был не сентиментальный, поэтому первая ее реакция была не такая, поскольку они ничего не знали.
Ну да.
А первая реакция была такая, так, Вася нет, Вася на радио, запись, ты спрячься, я его подготовлю. Значит, открывается дверь, входит Василий Иванович, снимает калоши и говорит, что, говорят, Вадим приехал. Таким тоном, как будто Вадим приехал с Никольной горы. Ему уже сказал лифтер, привратник. Актер, поднимаясь по лестнице, там эти два этажа...
Придумал.
Эту сцену сыграл для того, чтобы не разыгрывать сентиментальную мелодраму.
Ну да, да.
Вот это сам «Возвращение блудного сына» и так далее. Вот таким был этот дом.
Потрясающе.
Значит, надо сказать, что я горжусь, что у меня такой отец, хотя мои заслуги в этом, как вы понимаете, нет ни малейшей. Он, конечно, он был благородный крест. тотальной чистоты, честности и мужества человек. И очень верующий, кстати говоря, очень верующий человек.
Я думаю, что пройдя такое, как-то будучи на краю,
конечно,
это
вы
понятно.
Знаете, да, за несколько лет до смерти студенты студии МХАТ попросили его, написать что-то вроде такой маленькой исповеди, которая была бы итогом. Ну, чем-то вроде итога.
А он рассказывал эту свою эпопею?
Рассказывал. Да? Я помню, как он...
Студентам рассказывал, да?
Студентам. Я помню, Игорь Кваша вспоминал с восторгом, как отец не только рассказывал, но и показывал, как все это было. И да, и отец написал две странички, которые я... Да, и он мне дал их. Он мне дал их совсем для того, чтобы их кто-то публиковал. Вполне понятно, это вполне интимная вещь. Я даже не уверен, что он их студентам показывал. Просто он написал это, потому что они говорили, что вот было бы хорошо, чтобы что-то вроде, итога завещания написали бы.
Да, ну хорошо, давайте все-таки, может быть, вы зачитаете этот текст, потому что он не текст, а просто такой разговор души и важный.
Попробую. Мне выпала на долю довольно сложная жизнь. Жизнь суровая, к которой я совсем не был подготовлен своим воспитанием. Тем, что я через все это, гражданская война, война с Германией в рядах Красной Армии, плен, побег, партизанская война в рядах итальянских партизан, затем репатриация в условиях сталинского отношения к военнопленным, прошел без существенного морального и физического ущерба и обязан только исключительно Христовой вере, главным образом христианской этике. Гражданская война, которую я провел в особо тяжелых, в смысле моральном, условиях, вступив в нее в возрасте 17 лет, была моей первой школой. Выработавшиеся в результате года службы правила жизни, осознанные благодаря мучительному опыту, законы общежития, были по существу бытовым христианством. Пришел я к ним сразу. Первое время я пытался отстаивать свое благополучие, прибегая к той же грубости, к физической силе, хитрости и коварству, с которыми подходили ко мне, пытаясь взять с меня больше, отдать мне меньше, улучшить свою жизнь, ухудшая мою. Сам жилось скверно мне, и другим было скверно от меня». Не знаю, произошел ли какой-нибудь резкий перелом, не помню, кто или что на меня повлияло, но через 2-3 месяца я начал получать удовлетворение и даже радость от своей способности уступать и чем-то жертвовать, отдавать больше, чем брать. К концу гражданской войны, вернее, к моему выходу из нее, я уже ясно понял, что источником этого удовлетворения и радости является сознание единственности и истины Христова учения о любви к ближнему больше, чем к самому себе, об отдаче рубашки просящему кафтан, о непротивлении злу злом, точнее, о непротивлении злу, причиняемому лично мне, так как защита слабых, даже и путем применения силы, является одной из главных обязанностей христианина. Не смею сказать, что с тех пор жил по этим заповедям, нет, на это я не был способен, ни раньше, ни способен и теперь, но стремление к тому, чтобы хоть в малом, хоть иногда, в лучшие минуты жизни поступать согласно Евангелию, у меня было всю остальную жизнь и есть поныне. Я понял, что истинную радость дают только отдача, только жертва, ощущение подлинного счастья, гордости, вернее, удовлетворения собой, а это ведь счастье, дает способность к самоограничению ради других, победа над маленькими желаниями во имя большого желания добра. Любить врагов – это слишком много, на это мало кто способен, но жалеть творящих зло следует, так как нормальному человеку делать зло тяжело и грустно – а люди, способные творить зло легко и с весельем, это больные, уроды, и они заслуживают еще больше жалости. Уже 40-летним мужчиной, избалованным комфортом, без всякой тренированности, в смысле лишения физического труда, я попал в армию, а затем в самые страшные условия плена. Перенес я и то, и особенно другое, только благодаря вере, сознательному исповеданию и выполнению, насколько был на это способен, христианских заповедей. Делание добра дает радость, и немедленную, так как радость – это самый процесс добротворения, и дает радость длительную, создавая радостный и светлый строй жизни всей окружающей среды, создает атмосферу любви и заботы друг о друге, как бы жестоки ни были обстоятельства жизни. А иногда тем любовнее, тем тяжелее, чем тяжелее и пограничнее со смертью жизнь. Любовь и добро заразительнее, чем зло, и распространяются быстро и прочно. Они распространяются по спирали, захватывая все больше и больше широкие круги людей. Добро в отношении к человеку выражается в самой мелкой повседневной заботе о нем. Начинается с пустяков, с уступки лучшего места, если холодно, того, где меньше дует, если жарко, того, где прохладнее, но под каким-нибудь предлогом, чтобы тот, кому уступаешь, не чувствовал благодеяния, уступки части пищи тому, кто особенно голоден, под предлогом, что сам сыт. Между прочим, я проверил, что, лишив себя 20 граммов хлеба от 100, от этого с голоду не умрешь, а удовлетворение от своей выдержки получишь большое, и сил моральных, а от них физических, прибавится больше, чем от нескольких десятков граммов пищи. А силы нужны не только, чтобы выжить, а чтобы спасти и помочь выжить другим. Надо иметь силы для сознательного захвата худшего места, худшей пищи, более тяжелой работы. Это не может не вызвать подражания. Это непременно зародит окружающих. И таким образом распространится стремление всех заботиться о каждом, каждый обо всех. Самое замечательное, самое ценное, что группа, ячейка, зараженная такими взаимоотношениями, питается лучше, чем та, где люди, как волки, рвут друг у друга пищу. Если надежен общий стол, образуются остатки, которые перетирались бы в карманах жадных. Труд спорится, так как каждый старается сработать больше, чтобы не переработал его друг. Спится теплее и уютнее, так как все укрываются всеми шинелями. Люди становятся здоровее, выносливее, добрее и счастливее, и понимают причину этого. Группа делается ведущей, образцовой, ей стремятся подражать, и таким образом добро и вера, первоначально в качестве понимания блага любви, распространяются все шире. Не нужна пропаганда этики, тем и сильно христианство, что несомненность его истинности не требует доказывания. Нужны действия в любви. Забота о ближнем и ближнюю больше, чем о себе, не может не заразить, если не всех, то большинство. А это создает атмосферу уступчивости, заботы, любви, то есть нормальную атмосферу христианского общежития. Еще мне хочется сказать о молитве. Молитва – это духовная зарядка, также, а вернее, больше необходимая, как зарядка физическая. Молиться следует не о даровании тех или иных благ и не о спасении от тех или иных зол. Этой молитвы нужно избегать до моментов крайности, когда иного выхода нет. Молиться надо благодаря за все хорошее, полученное от людей, от природы, благодаря Богу за свои силы, за свое здоровье, за свои способности делать людям добро, если они проявились. Перебрать в память с благодарностью пославшего все, что было хорошего, все удачи, все блага, все прошедшие мимо несчастья и неудачи, которые могли бы произойти, но не произошли. Такая молитва придает силы и бодрость духа и сделает ощущение жизни радостнее и светлее. Просить же надо и можно только о чем-то очень существенном, очень важном, и только если просимое не во вред другим людям. Самое важное в этих строках – это то, что каждый момент, каждое слово подтверждено его жизнью.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это радио «Вера», передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у меня сегодня Алексей Вадимович Барташевич, который только что зачитал, давно не слышанной силы для меня документ, который не есть документ, а есть исповедь его отца. И я думаю, что этот заряд я почувствовал, надеюсь, что его почувствовали и слушающие нас, и понимаю, что с этим зарядом вы живете как с большим подарком, на самом деле, наверное.
Ну, было бы нескромно с моей стороны говорить о том, что тот заряд, который существует и в жизни отца, и в этих строчках, что этот заряд сохранился во мне. Боюсь, что совсем не так. Я бы мечтал об этом. Я бы хотел этого. Но, что называется, силы духа не те.
Ну, знаете, здесь, на мой взгляд, кажется, самое важное, это то, что человека таскало по таким кошмарам, когда он пишет о том, как вырывают хлеб, это не то, что я скажу, прочитав лагерные мемуары, а это настоящие лагерные мемуары, которые стали основой его жизненного воззрения. А скажите, он ходил в церковь?
Да, насколько я знаю, дело в том, что они жили, ну, во-первых, совсем рядом с Качаловским домом, вот это самое чудное, 17-го, это церковь, где, куда они ходили, и где, кстати, где и Василия Ивановича, и Василия Ивановича отпевали, и Николаевну, и Вадима отпевали там. Это, во-первых, а когда они жили на Никулиной, то там в Аксинине есть чудная церковь.
Понятно. А да, как-то вот после этого документа, в общем, все тускнеет, признаться. И а сколько отец прожил еще после?
Значит,
вот когда он начал создавать вот этот постановочный факультет?
Он начал создавать такое? Сразу после войны, в году, наверное, в 47-48.
А до этого завпосты рождались просто из людей, которые помогали в театре, да?
Ну да, 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 да. Он первый, в общем, эту профессию...
Да.
Который имел
обозначил как профессию.
Вузовское, да, образование, это он первый сделал, потому что, кстати, одновременно на этом факультете учили и театральных художников, не только технологов, но художников учили так, чтобы они знали технологию.
Это да, это да.
Вот, и...
Как иначе, если...
Ну, конечно. Да. И очень много людей, очень крупных наших сценографов теперешних, завпост это вообще почти все оттуда вышли.
Да.
И очень многие художники. Там, например, Дима Крымов там же учился. И он до сих пор об отце моем вспоминает с восторгом и нежностью. Вот, он умирал очень мучительно, он умирал долго, долго болел. Он был человек железного здоровья. Как он все это выдержал? Совершенно не... Но выдержал. И все-таки уже в старости все это начало сказываться. Дикие боли в костях там и так далее. Ему стало трудно ходить. В общем, его эти самые последние муки продолжались довольно долго. Он их переносил крайне твердо.
У него онкология была?
Нет, онкологии, слава богу, не было. Просто какие-то жуткие костные заболевания, ну, как это называется, я забыл.
Ну, неважно.
Да, вот.
Остеопороз какой-нибудь, не знаю.
Я не знаю. Во всяком случае, он умер. Повторяю, он от природы был очень здоровый человек. Он умер, ему шел 80-й год. Да, вот. Угу. Так что...
Пожил.
Последние годы, я почему вдруг засмеялся, потому что мне самому 78. Вот. Короче говоря, для меня отец – это самое совершенное воплощение идеи благородства и мужества. И вот таким должен быть мужчина.
Точка. Это абсолютная точка в передаче. И большое спасибо, Алексей Вадимович, что были с нами. И я думаю, что это и честная, и, что редко бывает, поучительная история, которую вы сегодня рассказали. Всего хорошего.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».